говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Продолжение специальной серии этой недели. Глобальное потепление. Год 2007. Лес. Предвыборная кампания в Грузии. Миллион за гражданскую позицию. Цены на продукты питания в России росли, растут и будут расти. Итоги года в экономике. И еще раз о Грузии. Пресса и народное голосование. Обо всем этом в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунова. Это человек, шагающий из дерева. Он высотой в 3,5 метра. Огромная толпа детей, как, впрочем, и взрослых. Вы сейчас видите то, чего, наверное, никогда в жизни не видели. Все по-своему обращают на него внимание. Это коллаж из новостных репортажей о человеке-дереве. Я нашла это через интернет-сайт программы ООН по окружающей среде. Огромный человек, из тела которого торчат корявые сучья, а изо рта зеленые листва. Он страшный, но все-таки не очень. Он появляется на торжествах, маскарадах, шествиях и просто на улицах. Он раздает семена деревьев. Я позвонила человеку-дереву в Калифорнию, где он живет.
Я выступаю в роли дерева с 1996 года. И однажды я прочитал заметку о профессоре Уангари Маатай. Ее идея была настолько заразительной, что я решил связаться с движением «Зеленый пояс». И вот так я попал на тот сайт, о котором вы говорите.
Клифф Спенджер, так зовут человека-дерева в мирской жизни, упомянул профессора Уангари Маатай. Это удивительная женщина в Кении, член парламента, активист экологического движения и движения за права женщин. Ей принадлежит фраза «Когда мы сажаем деревья, мы сажаем семена мира и надежды». В 2004 году она получила Нобелевскую премию мира за движение, которое организовала и назвала «Зеленый пояс». Леса – это зеленый пояс планеты. Интервью с профессором Маатай запланировано у нас на начало 2008 года. В конце 2007 разговору помешали выборы в Кении. Ну а пока о профессоре Уангари Маатай рассказывает исполнительный директор программы ООН по окружающей среде, сокращенно ЮНЕП, Ахим Штайнер.
Профессор Уангари Маатай – женщина, которую отличают удивительное воображение и упорство. Когда она впервые заговорила о том, что мы должны попытаться убедить людей во всем мире посадить миллиард деревьев, многие из нас в программе ООН по защите окружающей среды и в Мировом центре агролесных хозяйств подумали, что это слишком завышенное обязательство. И все-таки, когда мы начали эту кампанию посадить миллиард деревьев, мы хотели, во-первых, призвать мир относиться к проблемам изменения климата серьезно, а во-вторых, дать людям это чувство, что они сами могут что-то сделать за то время, пока международное сообщество вырабатывает новое соглашение, которое заменит Киотский протокол. За несколько дней до открытия декабрьской конференции по глобальным климатическим изменениям на Бали мы, ЮНЕП, совместно с профессором Маатай и принцем Монако Альбертом, покровителями нашего движения, смогли торжественно объявить, что к ноябрю было посажено более миллиарда деревьев. В последние дни перед конференцией случилось нечто непредвиденное. Счетчик на нашем сайте начал крутиться быстрее, и мы обнаружили, что миллиард преодолен, что люди присоединили свой голос и показали, что можно что-то сделать на практике, и так сказать политикам, что мир готов к действиям, чтобы противостоять изменению климата. Люди готовы к действию, и они ищут возможность лично участвовать в этом процессе.
Президенты Мексики, Эфиопии и Турции лично вышли и посадили деревья. Счетчик на сайте ЮНЕП – это не аллегория, это действительно отсчет посаженных деревьев. На данный момент посажено 1 миллиард 619 миллионов 844 тысячи 651 дерево. И до конца года люди обязались посадить еще 400 миллионов. Ну а цель в 2008-м – 2 миллиарда 700 миллионов. Вернусь к Калифорнию, к Клиффу Спенджеру. Как люди реагируют на ходячее дерево?
Реакции самые разнообразные, на обоих полюсах эмоционального спектра. Я отношусь к этому как к большому зеркалу. Кто-то говорит, ой, как красиво, кто-то покрывается мурашками. То есть это всегда определенный шок. О, но шок и о, это не всегда плохо. Мне кажется, что это заставляет людей проснуться.
Но люди понимают, какое послание вы хотите до них донести? Вы говорите с ними?
Да, вообще, создать этот костюм дерева меня подтолкнул образ зеленого человека. Этот сказочный герой присутствует в человеческом сознании уже около 5000 лет. Он проходит через многие культуры, и чаще всего это чудище с человеческим лицом и туловищем, и руками с сучьями дерева. Еще это бывает человеческое лицо с сучьями, торчащими изо рта, или лицо, полностью сложенное из листьев. Но в любом случае в мифологии зеленый человек символизирует нашу связь с природой. Так что, когда люди видят меня, у них подсознательно возникает это ощущение, что мы связаны с природой. И именно это я и хочу донести. Мы с природой одно целое.
Вы пытаетесь убедить людей, что каждый из них должен посадить дерево? Вот это движение ООН «Миллиард деревьев» в 2007 посадило более 1,5 миллиарда.
Это так хорошо, правда? Это просто замечательно. И да, мое послание, чтобы люди сажали деревья. Я просто делаю это через общение с человеком, один на один. И в последнее время я начал раздавать семена деревьев. И очень рад, что начал это делать, потому что если вы сажаете дерево, то это хоть немного изменяет ваше отношение к деревьям.
Клифф Спенджер – человек-дерево. По данным ученых, уничтожение и сжигание лесов – источник номер один загрязнения в мире. 20% всего углекислого газа попадает в атмосферу из-за истребления легких планеты. Это больше, чем вред от наших машин и самолетов. И в первую очередь это касается тропических лесов. В фильме лауреата Нобелевской премии за 2007 год Элла Гора, фильм называется «Неудобная правда», есть такие кадры. Съемка с самолета границы между Гаити и Доминиканской республикой. С одной стороны, со стороны Гаити, выжженная черно-бурая земля. С другой, в Доминиканской республике, тропические лесные заросли. Уничтожение лесов – это вопрос политики государства. Организация «Всемирный свидетель» в Лондоне уже долгое время ведет расследование того, как браконьерская вырубка лесов связана с конфликтами и коррупцией, особенно в развивающихся странах. Года 3 назад я делала серию передач о том, как варварски уничтожались леса в Бирме. Военная диктатура отдавала наделы под вырубку повстанцам взамен на перемирие. Да и сами генералы немало подзаработали на том, что направляли бесплатную рабочую силу в виде солдат на вырубку тиковых рощ. Из тика получается замечательный паркет и мебель. Но подумайте о том, что еще пару лет назад большая часть вывозимого из Бирмы тика была нелегальной. Мы беседуем с Патриком Али, специалистом по коррупции, конфликтам и лесам.
Проблема с тропическими лесами, и я хочу ограничить дискуссию именно этой категории лесов, состоит в том, что в целом лесная промышленность известна своей коррупцией. А в случае с тропическими лесами это сочетается с коррумпированными правительствами. Для этих стран характерно плохое управление. Вырубка лесов обычно производится в отдаленных и труднодоступных районах, где за этим процессом очень сложно наблюдать. То есть получается, что производство древесины в основном проходит бесконтрольно. Более того, оно не приносит экономических дивидендов этим странам. То есть уничтожение лесов и связанная с этим деградация районов ничего не давали взамен людям. И мы в какой-то момент пришли к выводу, что все разговоры о деревообрабатывающей индустрии не имеют смысла. Но вдруг этот вопрос был вновь поднят в связи с изменением климата.
И в какой стране дела обстоят хуже всего?
На этот вопрос практически невозможно ответить. Я могу вам сказать, какая страна представляет собой наибольший вызов. Это Демократическая Республика Конго. В Конго сейчас второй по величине лесной массив в мире после долины Амазонки. Смешно, но конфликт в этой стране, который идет с 96 года, на самом деле помогал сохранить леса, потому что проводить вырубку было слишком опасно. Плюс к тому не было дорог, не было инфраструктуры, так что лесная индустрия практически не работала. Но сейчас эта страна со вторым по величине лесным запасом в мире выходит из конфликта. Там очень слабое правительство. Страна исключительно бедна, денег в бюджете практически нет. И при этом все лесодобывающие международные компании хотят получить там свою долю и хотят там работать. В потенциале эта ситуация может привести к полной анархии. Но, по-моему, Конго как раз та страна, которая может предоставить человечеству возможность наладить механизмы. Во-первых, контроля над деревообрабатывающей индустрией, а во-вторых, сохранение леса в интересах борьбы с глобальным потеплением. Так что это страна с фантастическим потенциалом и фантастическим риском.
Но давайте как раз и поговорим о международном сообществе и мерах, которые оно может предпринять. Ведь в деревообрабатывающей индустрии нет такого механизма контроля, который создали не без международного нажима алмазодобывающие компании. Алмазы маркируются, и сама эта отрасль не допускает на рынок так называемые «кровавые камни», то есть камни, добытые нелегально в странах, где идут конфликты. Ничего подобного процессу Кимберли в лесодобыче нет.
Одна из проблем деревоперерабатывающей индустрии, и мы над этой проблемой работаем в последние десятилетия, состоит в том, что в настоящий момент импорт нелегально добытой древесины не является нелегальным, причем нигде в мире. Например, по некоторым подсчетам, около половины ввозимой в Европу древесины из тропических лесов произведена нелегально. Около 40% древесины, ввозимой в страны Большой Восьмерки, произведены на нелегальных вырубках. Но нет законов, которые могли бы это остановить. Это кажется диким, это не вмещается в сознание, но это именно так. ЕС начал разрабатывать систему, которая может привести к соответствующему законодательству. В США проект такого закона уже находится в Конгрессе. Так что, может быть, законы все-таки будут приняты. И это будет прекрасно, но в настоящий момент никаких ограничений на торговлю нелегальной древесиной нет.
Давайте вернемся к Демократической Республике Конго. Так что делает международное сообщество? Мы все понимаем, что, возможно, единственный способ для стран, подобных Конго, выйти из бедности – это рационально и выгодно для себя использовать богатейшие природные ресурсы, которые у них в избытке имеются.
Всемирный банк около 3 лет назад вышел с оценкой лесных запасов Конго и предложил в этом документе начать разработку лесов именно как способ выхода из бедности. Но когда мы увидели этот документ, мы сказали: «Одну минуту! Это парадигма, которая существует последние 40-50 лет для всех стран с тропическими лесами». Да, леса представляют собой блестящую возможность очень быстро встать на ноги экономически и развивать общество. Но если посмотреть на опыт других стран, то нет ни одного примера того, чтобы индустриальная вырубка тропических лесов принесла экономическое процветание. Потому что за этой индустрией очень сложно вести контроль. Где леса вырубаются, какие леса, той ли толщины деревья срезаются, платятся ли налоги, а если платятся, то куда, в казну или в карманы коррумпированных чиновников. А как я уже сказал, эта отрасль исключительно коррумпирована. Так что большая часть денег обычно оседает не в государственной казне, а где-то. И это происходит во всех тропических странах. Так что мы предложили альтернативное использование лесов в Демократической Республике Конго.
Патрик Али – сотрудник неправительственной организации «Всемирный свидетель». Защита окружающей среды – это не удовольствие, это обязанность. Таков лозунг Вангари Маатай, лауреата Нобелевской премии мира за 2004 год и основателя движения «Зеленый пояс». А вот ее жизненное кредо.
The tree is living. It's beautiful.
Дерево живет, оно прекрасно, оно вдохновляет, оно растет, оно приносит тень, оно возвращает жизнь, и дерево для людей становится символом надежды, что они могут что-то сделать для себя. Нельзя сдаваться, нельзя оставлять себя на произвол системы эксплуатации. Надо найти в себе силы, чтобы разорвать круг. Даже если вы начнете с такого простого первого шага, выроете ямку и заложите в нее дерево, вы уже посадите надежду в своей жизни и в жизни ваших потомков.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лабунина. Серию «Глобальное потепление. Год 2007» мы продолжим в следующем выпуске программы. Ни одна предвыборная кампания в Грузии не проходила столь драматично. Нынешняя лидирует по объему и содержанию компрометирующих материалов, которыми обмениваются лидирующие кандидаты. На этой неделе бизнесмен Бари Патаркцишвили обвинил грузинские власти в организации покушения на его жизнь и предоставил записи тайных переговоров. Власти же в ответ заявили, что Патаркцишвили готовил государственный переворот и тоже обнародовали тайные записи. С представителями обеих сторон беседовал Андрей Бабицкий.
В эти выходные грузинский бизнесмен, один из кандидатов на пост президента, Бадри Патаркацвили, предоставил распоряжение влиятельной английской газеты «Sunday Times» запись переговоров между высокопоставленным сотрудником Министерства внутренних дел Грузии Гиит Гебуадзе и чеченским боевиком Увайсом Ахмадовым, а также видеозаявление самого Ахмадова. На пленке, которая была сделана в июле прошлого года, Гебуадзе просит Ахмадова организовать убийство Патаркацвили. Устранение бизнесмена должно быть спланировано таким образом, чтобы в его подготовке можно было обвинить Россию. Гебуадзе говорит о двух вариантах покушения. Патаркацвили следует убрать либо в Лондоне, либо в собственном вертолете, когда тот будет совершать очередной полет в Батуми. Сам Увайс Ахмадов, разыскиваемый в России за похищение людей и убийство, в отдельном заявлении объясняет, что запись переговоров сделал лично он. Он хотел отомстить властям Грузии за то, что 5 лет назад в Панкисском ущелье они убили 5 его человек, а впоследствии передали России одного из ближайших его сподвижников. В воскресенье грузинская прокуратура в ответ обнародовала свой компромат. На государственных телеканалах была распространена тайная видеозапись переговоров между начальником штаба Патаркацвили Валерием Гелбахиани и директором специального оперативного департамента МВД Ираклием Кодуа. На встрече идет разговор о том, что во время массовых акций протеста оппозиции по поводу фальсификации на выборах Кодуа должен подтвердить факт нарушений и арестовать министра внутренних дел Мирабишвили. За это Патаркацвили предложил Кодуа $100 миллионов. Как стало ясно, чиновник в ходе этих переговоров действовал по заданию руководства МВД и, сделав запись за границей, привез ее в Тбилиси, чтобы обнародовать. Я связался с главным действующим лицом обеих историй, кандидатом в президенты Грузии Бадри Патаркацвили. Швили, намерены ли вы настаивать на расследовании обстоятельств организации покушения на вас?
Ну, я уже попросил своих грузинских адвокатов и зарубежных адвокатов для того, чтобы они подавали все нужные иски. Естественно, смешно бы было думать, что я могу доверять в данном случае грузинской прокуратуре или правоохранительным органам.
Что касается записи, обнародованной властями Грузии, на которой начальник вашего предвыборного штаба якобы договаривается с грузинским чиновником об организации государственного переворота после выборов. Это правда? Как вы прокомментируете?
Я не хочу это комментировать, потому что я не в курсе, что там произошло и как. Я могу сказать вам то, что я знаю. Я знаю следующее, что вот господин Гелбахиани сказал мне, что вот этот Кодуа хочет со мной встретиться на тему фальсификации выборов и на тему, как ему, вот этому Кодуа, заработать деньги. И он готов как бы организовать раскрытие преступления, которое называется фальсификация выборов. У меня была информация о том, что ему будет поручено бросить на выборах 2 грузовика бюллетеней, фальшивых, настоящих, непонятно. И за это он просил, чтобы то, что он разоблачит и арестует там своего министра, за это он попросил большие деньги. И мы с ним переговорили, и я сказал, что ради того, чтобы не пострадал народ, ради того, чтобы мы не получили 91-й год в Грузии, ради того, чтобы никто не начал стрелять, убивать и так далее, я готов за его гражданскую позицию, так, чтобы никто не знал, заплатить деньги.
Член парламентского большинства, председатель комитета по евроинтеграции Нина Накашидзе, с которой я говорил по телефону, считает, что опубликованный грузинскими властями компромат нанес непоправимый ущерб именно репутации Патаркацвили, и его шансы получить сколько-нибудь приемлемый результат на выборах сегодня равны нулю.
В течение последнего времени все время идет такая подготовка населения к тому, что выборы будут фальсифицированы, и что результаты выборов нужно будет обязательно опровергнуть и опротестовать 6 января. Мы знаем, что Бадри Патаркацвили, который был, так сказать, создателем этого плана, имел определенные какие-то планы в отношении того, чтобы спровоцировать 6 числа массовые беспорядки, что могло привести к плачевным результатам, естественно. Поэтому грузинская прокуратура опубликовала тот материал, который они смогли получить, в котором явно видно, что планировался заговор.
А есть какие-либо зримые свидетельства того, что после обнародования пленки люди стали отворачиваться от Патаркацвили?
Телевидение и медиа, которым, в общем-то, основателем и владельцем является Бадри Патаркацвили, массово покидают журналисты, операторы и пишут заявления, не хотят больше слушать на телевидении, которое изначально было направлено на то, чтобы в государстве были массовые беспорядки и государственный переворот.
Но и сам Патрушевили опубликовал компромат о том, что грузинские власти пытались организовать его убийство, и никакого ответа со стороны прокуратуры не последовало до сих пор.
Дело в том, что материал, опубликованный в базе Патрушевили, очень похож на фальшивку, потому что человек, который там дает показания, сидит спиной. Я первый раз слышу о том случае, когда, допустим, профессиональный киллер, которому кого-то заказали, вдруг в нем проснется совесть, и он признается принародно в том, что он этого делать не будет. А тот материал, который опубликовала прокуратура, он очень явный, очень четкий. Там все сказано прямым текстом, и я думаю, что любой, кто прослушает оба материала, может сделать правильные и соответствующие выводы.
Может ли, на ваш взгляд, Бадри Патрушевили быть лишен статуса кандидата на основании компрометирующих его данных?
Согласно грузинскому законодательству, на данном этапе он является кандидатом в президенты и обладает определенным иммунитетом. Снять этот иммунитет может только Центральная избирательная комиссия. Что касается двух других участников, то на них дело уже начато. Возможно, после выборов, после того, как у Патрушевили будет снят иммунитет, на него, как на фигуранта, будет открыто дело. Но в любом случае Бадри Патрушевили не имеет никаких шансов пройти в президенты в Грузии. В свое время у российских властей был Борис Березовский и Бадри Патрушевили, который попытался тот же сценарий, может быть, проиграть и в Грузии. В том разговоре, который записан, он и говорит, что это у меня тут в Грузии такой облик доброго дедушки. А вы спросите, какая у меня репутация в России, я все могу. Я думаю, что такого типа политики не нужны ни одной стране.
Война компроматов в Грузии продолжается и, похоже, вредит всем участникам предвыборного процесса. Настроение избирателей, как сказал мне сегодня один грузинский журналист, можно выразить формулой «чума на оба ваших дома».
О предвыборной кампании в Грузии Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
По традиции, в конце года поверх барьеров звучат фрагменты из передач «Мои любимые пластинки». Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Пакистане объявлен трехдневный траур по лидеру оппозиции Беназир Бхутто. Бхутто была убита в четверг на митинге своих сторонников. Смертник взорвал бомбу рядом с ее машиной. Известие об убийстве вызвало массовые беспорядки в Пакистане. Совет Безопасности ООН на срочном совещании осудил убийство Беназир Бхутто. В Ростове-на-Дону военный суд признал двух офицеров виновными в убийстве чеченцев и приговорил их к длительным срокам заключения. Евгения Худякова и Сергея Рокчеева обвиняли в убийстве трех сотрудников строительной фирмы в Грозном в январе 2003 года. Василий Алексанян, исполнительный вице-президент компании «ЮКОС», просит правозащитников о помощи. Власти игнорируют указания Европейского суда о его срочной госпитализации, пишет он в заявлении из СИЗО. Дело против Виктора Шендеровича об административном правонарушении прекращено за отсутствием состава преступления. Об этом сегодня было объявлено на повторных слушаниях в суде. В центре Москвы на Манежной площади в подземном торговом комплексе «Охотный ряд» взорвалась связка петард. Пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Юрий Лужков. Бадри Патрушевили снимает свою кандидатуру с досрочных выборов президента Грузии, намеченных на 5 января. Патрушевили заявляет, что попал в политику случайно. Израиль нанес очередной удар с воздуха по боевикам в секторе Газа. Убиты 2 палестинца, 6 ранены. Переговоры по ядерной программе КНДР могут вновь зайти в тупик, предупреждает Южная Корея. У партнеров Пхеньяна по переговорам есть информация о наличии в КНДР секретной программы производства высокообогащенного урана. В Косове две главные албанские партии договорились сформировать правительство, главной целью которого будет провозглашение независимости края. Два европейских дипломата, объявленные афганскими властями персона нон грата, покинули Афганистан. Кабул обвинил их в деятельности, угрожающей национальной безопасности Афганистана. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Цены на продукты питания в России росли, растут и будут расти. Итоги года в экономике. И еще раз о Грузии. Пресса и народное голосование. Общий рост цен в России в 2007 году как минимум в полтора раза превысил все прогнозы. Но даже он оказался ниже роста цен на продовольствие. К концу декабря и правительство признало, дальнейшего подорожания в 2008 году продуктов и бензина избежать вряд ли удастся. Тему продолжит Сергей Сининский.
В начале июля, когда в России уже появилось зерно нового урожая, цены на него по-прежнему продолжали расти. Называли две главных причины. Исполнительный директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
Основная причина, пожалуй, это действительно высокие мировые цены на зерно. Это внешний фактор. Внутренний фактор – это малые запасы зерна на начало сезона. Рекордно низко, это как минимум для последних 5 лет.
Сезонные факторы, например, засуха в отдельных регионах мира или, наоборот, избыток дождей, как и холодная погода, проявлялись всегда, и последние несколько лет не стали исключением. Тем не менее, цены на многие виды зерна за это время повысились в 2-3 раза и продолжают расти высокими темпами. Речь идет о взаимосвязи региональных рынков, а также о явлении, которое экономисты называют неэластичностью спроса, когда он мало зависит от колебаний цен, говорит руководитель сельскохозяйственного отдела исследовательского института ИФА в Мюнхене Манфред Шопе.
Цены мирового рынка зависят от многих региональных факторов и могут сильно разниться. Причем в странах, закупающих зерно, цены могут быть в несколько раз выше, чем в странах-поставщиках. Например, в Европе с осени прошлого года цены на зерно выросли в среднем на 50%. Но и такое повышение не столь драматично. В предыдущие годы при тогдашних ценах фермеры едва покрывали собственные расходы, связанные с производством зерна.
Во многих странах мира нынешний стремительный рост цен на зерно и последующие продукты во многом связывают с бумом производства биотоплива, биоэтанола, который добавляют в обычный бензин, и биодизеля. Соответственно, сельскохозяйственного сырья, идущего на его производство, пшеницы, ячменя, кукурузы или рапса, может не хватать для всего остального. Из Вашингтона старший экономист Американской федерации фермерских бюро Терри Фрэнсел.
Часть урожая кукурузы, идущей в США на производство этанола, еще 2-3 года назад была менее 10%. Сегодня почти 20%, а уже в 2008 году составит 25-30%. Правда, американские фермеры быстро отреагировали на повышение цен на кукурузу и только в этом году расширили ее посевы почти на 20%. Но вообще доля кукурузы в цене конечных продуктов из нее или с ее использованием совсем незначительна. В кукурузных хлопьях, скажем, считанные проценты. Гораздо больших затрат требуют второстепенные операции. Расфасовка, наклеивание этикеток, упаковка ящиков, их доставка на склады.
Доля исходного сырья в цене конечных продуктов питания действительно сильно разнится, поэтому далеко не всегда может считаться для нее определяющей, напоминает Андрей Сизов, аналитический центр «Совэкон».
Если говорить о себестоимости, действительно, в большинстве случаев напрямую стоимость зерна и стоимость конечных продуктов связывать нельзя. Скажем, по такому важному социальному продукту, как хлеб, стоимость зерна в цене хлеба составляет от 20 до 30%. По растительному маслу стоимость масличных в районе 30-40%. По мясу стоимость зерна в мясе может составлять от 50, 60, даже до 70%.
Во многих странах мира в последние месяцы отмечен резкий рост цен на молочные продукты и те, которые производятся на основе молока, например, масло или сыры. Спрос на молоко во всем мире увеличился в этом году по экспертным оценкам примерно на 15%, а его производство только на 10%. В самой России рост спроса на молоко в 2007 году оценивается экспертами объеме отрасли в 8-9%, тогда как объем производства возрастет только на 3%. И в последнем квартале года, по данным Министерства экономического развития и торговли, оптовые цены на молоко в России выросли на 44%. Из Мюнхена Манфред Шёпе.
Что касается ценообразования на молочные продукты, это, пожалуй, наиболее сложный рынок. Ведь речь идет, по сути, о разных концентратах из молока, которые проходят многоступенчатую обработку. Поэтому пачка сливочного масла и стоит гораздо больше, чем стаканчик йогурта. Да и самого молока для него нужно больше. Кроме того, в последние годы значительно вырос спрос на молочные продукты во всем мире, особенно в странах Юго-Восточной Азии, где раньше их роль в рационе была минимальной. А это привело к тому, что спрос на молочные продукты в последние годы опережал темпы роста их производства. Плюс к тому подорожали энергоносители. Что это значит? В себестоимости производства 1 литра свежего молока не менее 12% уже занимают расходы фермера только на топливо, не считая всех прочих издержек. А когда это молоко перевезут с фермы на молочный завод, чтобы сделать из него масло или сыр, доля энергозатрат в их себестоимости оказывается уже в разы большей. Мы в своих прогнозах исходим из того, что в ближайшие годы спрос на мясо, яйца, молоко, а также на зерновые, которыми нужно кормить животных, будет возрастать.
Чтобы при возрастающем спросе на то же молоко цены на него не росли, его нужно просто больше производить. Другого выхода нет, напоминает руководитель одного из фермерских хозяйств в Псковской области Александр Коношенков.
Цены на продукты питания, они будут все равно ползучи расти. Нет у нас в стране сейчас такого рычага, который бы заставлял их сдерживаться. То есть нету достаточного количества производимых продуктов питания и достаточного количества производителей. Для сравнения, наш Гдовский район, вот по поводу даже крупного рогатого скота, в 90-м году было 16 тысяч голов, а сейчас 1400, то есть 10 раз меньше. Соответственно, настолько же меньше и молока стало. То есть ему просто неоткуда взяться, этому молоку. Достаточно закрыть заграничные поставки, и уже сразу же на следующий день ощутится очень сильный дефицит по мясу, по тому же молоку. А вот сейчас, когда коснулось повышение цен на заграничные продукты, оказалось, что у нас ничего и нету. То есть за границей лишь косвенный фактор.
Общий объем продовольственного импорта в Россию, например, импорта мяса, остается весьма значительным. Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Андрей Никитин.
Россия пока не готова отказаться от импорта продукции животноводства. Отечественные переработчики предпочитают импортное мясо прежде всего из-за его более низкой стоимости, а также потому, что оно более подготовлено к переработке. В настоящее время Россия импортирует порядка 40% потребляемого мяса птицы, 24% говядины и порядка 20% мяса свинины.
В 2007 году цены на зерно в мире выросли вдвое. При этом известно, что в среднем для производства 1 килограмма говядины необходимо 8 килограмм зерна. Чтобы получить 1 килограмм свинины, требуется 2,5 килограмма зерна, а для 1 килограмма птицы – менее 1,5 килограммов. Дорожает не только зерно, но и практически все остальные сельскохозяйственные продукты.
Резкий рост цен на зерно привел к росту цен на комбикорма, которые выросли на 20-30% в России в этом году. Доля комбикормов в себестоимости мяса составляет порядка 50-70%. И эта ситуация может привести к тому, что до трети свиноводческих хозяйств в России может уйти с рынка в случае, если они не смогут достаточно защитить себя от увеличения стоимости комбикормов. Такая же тенденция в целом справедлива и для сегмента производства мяса говядины. Здесь также проследуется тенденция к увеличению доли импорта. Что касается российской птицеводческой отрасли, то она, на наш взгляд, должна выдержать новый уровень цен. Доля зерна в структуре корма для птицы не превышает 25%, в отличие от первых двух.
За минувшие 30 лет, с 1974 по 2005 год, цены на продовольствие в мире снизились в среднем на 75%. Сделав инвестиции в сельское хозяйство наименее привлекательными. Зато в последние 2 года они сразу отыграли почти все падение за 3 десятилетия. Но расширить любое сельскохозяйственное производство в одночасье невозможно, а нынешний спрос на продовольствие в разы опережает спрос 30-летней давности. Другой важнейший фактор общего роста потребительских цен, и далеко не только в России, подорожавшие в разы энергоносители. В 1998 году один баррель нефти стоил меньше $15, а сегодня, 9 лет спустя, почти $100. Одной из причин высоких нынешних цен на нефть, часто называли дешевеющий американский доллар, главную валюту практически всех сделок на нефтяном рынке. Но это лишь один из факторов. И есть и куда более значимые, говорит заведующий кафедрой мировой экономики университета города Дуйсбург, Германия, профессор Кристиан Вебер.
Слабый доллар, конечно, один из факторов, но не главный. Решающим оказывается тот, который мы недооценили в последние годы – стремительный рост экономик развивающихся стран, в первую очередь Китая и Индии. Своевременно не были освоены новые скважины, не созданы резервы. И вот результат – резервные мощности добычи нефти во всем мире, по нашим расчетам, все последние годы не превышали 1% общей мировой добычи. Это самый низкий показатель за всю историю нефтяной отрасли. По-моему, это самая главная причина высоких цен на нефть.
21 ноября 2007 года цены на нефть достигли рекордного уровня – более 99 долларов за один баррель. Но это еще не абсолютный рекорд всех времен, хотя уже очень близко к нему. Самый дорогой до сих пор, в пересчете на нынешние цены, разумеется, то есть с учетом многолетней инфляции, считается нефть в апреле 1980 года, спустя год после революции в Иране. Тогда один баррель стоил в пересчете почти 102 доллара. Это расчеты международного энергетического агентства. Но всего за 5 последующих лет, к 1986 году, нефть подешевела сразу в 5 раз, до 20 долларов, и цена оставалась на том же уровне в течение 10-12 лет подряд. Из Бостона, Соединенные Штаты, Кимберли Дюборт, сотрудник исследовательского центра Cambridge Energy Research.
Никто не знает, когда наступит некий поворотный момент, то есть когда цены на нефть окажутся уже настолько высокими, что спрос на нее начнет сокращаться. На мой взгляд, цена барреля нефти превысит 100 долларов, прежде чем она начнет снижаться до 60 или хотя бы 70-80 долларов. И если это снижение произойдет, то не в самое ближайшее время. Пока, вероятнее всего, рост цен продолжится.
Кристиан Вебер, заведующий кафедрой мировой экономики университета города Дуйсбург, Германия.
Я не исключаю, что если предстоящая зима будет относительно теплой, нефть вновь будет стоить меньше 70 долларов. Теоретически, если замедлятся темпы роста и мировой экономики в целом, и Китая, и Индии в частности, на рынке возникнут излишки нефти, и ее цена снизится еще больше. Ведь себестоимость добычи нефти по-прежнему многократно ниже рыночных цен на нее.
Среднегодовая цена нефти в мире к 2010 году может быть на 12-13% выше, чем в 2006. Общемировой спрос на нефть будет расти примерно на 1,5% в год, причем половина этого прироста придется всего на две страны – Китай и Индию. Таковы прогнозы Международного энергетического агентства. Тем не менее, отмечают его эксперты, к 2015 году нефть может подешеветь до 60 долларов за баррель в среднем, если считать в ценах 2006 года. В России, добывающей сегодня нефти больше, чем любая другая страна мира, включая Саудовскую Аравию, розничные цены на бензин выросли в 2007 году по официальным данным примерно на 8%, тогда как оптовые – на 20%. При этом спрос и предложение бензина в основном сбалансированы. Директор по развитию московского представительства Международного аналитического агентства Argus Media Михаил Перфилов.
На сегодняшний день объем производства моторных топлив в целом соответствует спросу. Другое дело, что спрос увеличивается, и по мнению ряда нефтяных компаний, в какой-то момент рост спроса может обогнать рост переработки. Пока у нас в целом спрос на бензин растет примерно 4-5% в год, и переработка за последние 2 года тоже росла примерно 4-5% в год.
Алексей Груздев, исследовательский центр «Кортес».
Осень этого года внесла некую коррекцию и принесла тревогу. Прирост производства в 2006 году по отношению к 2005 составил 7%. В этом году, по итогам осени, мы можем ждать, в лучшем случае, 2-3% прироста по отношению к прошлому году. Вот это замедление, оно произошло в сентябре-октябре, когда производство упало на уровень ниже, чем в соответствующий период прошлого года. Это объясняется тем, что были достаточно серьезные плановые ремонты на многих многих заводов, что и привело к вот такому снижению производства.
В канун парламентских выборов в России были временно заморожены цены на некоторые виды продуктов питания, а также на автомобильный бензин. Но уже через два месяца рост цен на продукты превысил рост, существовавший до заморозки. А в случае бензина рост розничных цен на бензоколонках в течение 2007 года в 2,5 раза отстал от роста оптовых цен на бензин.
Об итогах ценообразования в России в 2007 году рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. И еще раз вернемся к предвыборной кампании в Грузии. Аналитическая кампания Prime Time по заказу ЦИКа с 10 по 15 декабря провела медиа-мониторинг по четырем национальным грузинским телекомпаниям «Рустави-2», «Имеди», «МЗЕ» и «Общественное вещание Грузии», а также телекомпании «Кавказия», которая вещает на Тбилиси. Цель – определить как количественное, так и качественное распределение эфирного времени среди кандидатов в президенты, а также провести анализ распределения времени для платной и бесплатной политической рекламы. С точки зрения телевизионной рекламы лидирует кандидат в президенты от правящей партии Михаил Саакашвили. Он является единственным кандидатом, платная реклама которого выходит в эфир телекомпании. Остальные кандидаты пользуются лишь бесплатным эфирным временем, предоставленным им в соответствии с законом. Я передаю микрофон Олегу Панфилову.
После разгона демонстрантов и силового захвата телекомпании «Медиа» в Грузии чрезвычайно остро обозначилась проблема отношений негосударственных средств информации и власти. С одной стороны, власть незаконно с применением силы захватила здание телекомпании, вынудив журналистов прекратить работу. С другой стороны, власти предъявляют журналистам и медиа претензии в ангажированной информационной политике и призывах к свержению действующей власти. Кстати, эта ситуация не новая для Грузии. Такими же напряженными были отношения между телекомпанией «Рустави-2» и прежним президентом Шеварднадзе. Но сейчас Грузия находится под пристальным вниманием международных организаций, которые надеются, что 5 января выборы президента этой страны будут честными. Обсудить проблему я пригласил кавказского координатора Британского института посвящению войны и мира Маргариту Ахледиани, она по телефону из Тбилиси, и на связи из Тбилиси же Давид Пайчадзе, декан факультета журналистики Тбилисского национального университета, он же является членом Совета по прессе. Давид, вам первый вопрос, касающийся и миротворческой деятельности Адама Михника, известного польского журналиста, создателя и главного редактора газеты «Выборчия», который приехал в Грузию по направлению Министерства иностранных дел Польши, Европейского союза и администрации Соединенных Штатов Америки для того, чтобы урегулировать отношения между телекомпанией «Медиа» и властями Грузии. Вы член мониторинговой группы. Насколько вам удается сейчас определить эти отношения? Они нормализуются или по-прежнему остаются сложными?
Мне кажется, они нормализуются. Одна маленькая поправка. Власти не винили журналистов в призывах о свержении власти. Они винили их респондентов. Они винили журналистов, потому что они уступали стабильно эфир людям, которые призывали к этому. А самих журналистов в этом не винили. Что касается миссии группы Адама Михника, она одновременно и легкая, и нелегкая. Легкая в том, что, я думаю, легко распознать то, что мы поставили целью. Распознать клевету, ну, это не так легко, но все-таки его можно. Распознать призывы к насилию и так называемый hate speech.
Язык вражды, как обычно говорят
Язык вражды, да. И все это распознать только в информационных и общественно-политических телепрограммах 5 каналов, вещающих в Тбилиси. В группе состоят 7 человек. Мы собираемся в конце каждой недели по пятницам вечером на общественном канале. И в течение минимум полчаса, может быть, общественный канал увеличит нам время, мы обсуждаем то, что мы наблюдали и видели в течение прошлой недели. Во-первых, медиа не будет считать себя выше какой-нибудь критики. Наверное, покритиковать его придется. Хотя до этого процессы идут так, что эти явления, призывы к насилию, язык вражды, не наблюдаются. Что касается клеветы, его немножко трудно распознать, потому что в предвыборный период кто говорит правду, кто неправду, немножко трудно догадываться. Есть еще другая группа мониторинга, где я тоже состою, и давно. Это медиасовет. И медиасовет считает уже чисто арифметически арифметические. Время, которое тот или иной канал уступил тем или иным всем кандидатам в президенты. Так что в наших руках будет, думаю, значительная информация.
Спасибо, Давид. И вы употребили слово «эффект». Скажите, до того, как случился этот конфликт, до 7 ноября, существование Совета по прессе было обозначено, по крайней мере, пресс-конференцией в прошлом году. О том, что такой Совет по прессе создавался, было известно и 2, и 3 года назад. Но как-то все не получалось Совету по прессе объявить о своей настоящей работе. После этого конфликта будет ли Совет по прессе действительно работать? Будет ли он обращать внимание на то, что отношения власти журналистов, в общем-то, пока еще не идеальные?
Медиасовет, безусловно, был неэффективной организацией, поскольку многие жалобы, которые поступали к нам, не касались нашего профиля или касались те медиа, которые не признавали нас. Так что мы не могли о них порассуждать, мы не могли их рассматривать. После вот этого кризисного положения Медиасовет сам высказал инициативу и предложил 12 рекомендаций для освещения предвыборного процесса. Но вы понимаете, что основной акцент делается на телевидении. Мы получили положительные ответы из 3 телевидений, и медиа пока что воздерживается, а «Кавказия», есть такая телекомпания, она не присоединилась. Ну, оказалось, что можно не только ждать, когда к тебе поступят жалобы, но можно инициировать в трудные моменты, в этом случае, думаю, умные инициативы, для того, чтобы стать хотя бы немножко значимым для общества.
Спасибо, Давид. И надеюсь, что действительно ваш совет заработает и будет полезен для журналистов. Маргарита Акледиане, мой вопрос касается, скорее всего, политической ситуации. Ведь все это время, пока в этой стране руководителем был Михаил Саакашвили, все обращали свое внимание на те политические реформы, которые происходили в вашей стране, и все надеялись на то, что помимо избирательной системы, экономической политики, социальной, будет еще и отлажена какая-то система отношений между властью и журналистами. Как оказалось, эта наиболее щепетильная сторона развития общества была не подготовлена. Что вы скажете по поводу того, почему власти отнеслись именно так к журналистам, и есть ли надежда, что эти отношения будут улучшаться?
Я хочу сказать, что ситуация политическая. Когда случилась розовая революция, когда пришла новая власть, то главная мысль журналистов была, теперь у нас наступила настоящая свобода прессы. Хотя я уже тогда часто спрашивала, собственно говоря, что недоставало свободе прессы в период Шеварнадзе. За годы, которые прошли с начала розовой революции и до 7 ноября, потому что я провожу эту веху 7 ноября, многое изменилось в медиа Грузии. Мы, к сожалению, в журналистике грузинской, мы должны были наблюдать, что ситуация у нас стала хуже, что появился совершенно новый, очень опасный синдром самоцензуры у журналистов. Это совершенно что-то новое, не сказать что-то плохое на своей стране, чтобы не испортить ее внешний имидж. Это как вроде бы не сказать врачу о том, что у тебя нарыв, чтобы он о тебе не подумал, что ты, может быть, там что-то у тебя нечистоплотное. Это было странно. И, тем не менее, это довольно бурно развивалось. С одной стороны. С другой стороны, пресса оказалась под довольно сильным нажимом новой, очень энергичной власти. Я бы охарактеризовала это изменение как период Шеварнадзе. У нас была сильная медиа и слабая власть, а в период Саакашвили до 7 ноября у нас была сильная власть и слабая медиа. Мне кажется, что так получилось. Хотя осталась та же самая медиа, но все познается в сравнении. 7 ноября стало рубежом, и это были ужасные события, как предшествующие ему, так и сам этот день. Но, с другой стороны, это стал, я так вижу, на этот момент, этот день стал чем-то вроде катарсиса для грузинской журналистики, потому что у многих журналистов, и я от многих коллег это слышу, как бы, образно говоря, раскрылись глаза, что не стоит все-таки скрывать нарывы, и самый лучший способ их вылечить — говорить о них, и мы именно являемся watchdogs, и главная работа наша именно находить там, где есть нарыв, и о нем громко кричать. Это стали вдруг понимать гораздо большее число журналистов. Кроме того, те, которые чувствовали себя редакторы или журналисты закрытыми, что вот если на них будет угроза, что их уволят с работы, а таких угроз было очень много до этого, если будет угроза, если будет давление, некому защищаться, защитить, некому заступиться, потому что имидж власти Грузии на Западе, кто является сегодня главным заступником, так воспринимается во всяком случае, он был абсолютным. Грузия была маяк демократии, светоч демократии и продвижений. Поэтому было очень трудно донести голос о том, что тебя притесняют, что тебе угрожают, что на тебя давят. То сейчас, после этих событий, все изменилось, и грузинская медиа почувствовала глоток свободы, потому что знает, что теперь даже самое маленькое сообщение о нарушениях, о давлении, оно будет принято, услышано, получит резонанс, и воздух стал свободнее для журналистов. Как ни странно, как ни печально это говорить, но вот после всего этого кошмара ситуация стала гораздо лучше. То, что я сейчас, в медиа я имею в виду, то, что я наблюдаю сейчас, как зритель, и как редактор, и как учитель для журналистов, то я могу сказать, что мы имеем, в принципе, очень неплохой плюрализм. После того, как медиа вышла в эфир, слава богу, я не слышала о том, чтобы кому-то не дали эфир, или на кого-то давили в прессе, в региональной, в столичной, или же в телевидении.
Спасибо. Это была Маргарита Ахвледиани, кавказский координатор Британского института посвящения войны и мира. Она с нами была по телефону из Тбилиси. Из Тбилиси же по телефону был Давид Пайчадзе, декан факультета журналистики Тбилисского национального университета и член медиасовета. А также в самом начале нашего разговора принимала участие Анна Касрайтер, советник Офиса представителей ОБСЕ по свободе средств массовой информации.
О роли прессы в предвыборной кампании в Грузии рассказывал Олег Панфилов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Небольшое объявление. С нового года наше расписание частично меняется. Первый выход в эфир этой программы будет, как и раньше, в 10 часов вечера по Москве, а повторы на следующий день в час ночи и в 3 часа дня. Пятничная программа будет повторяться в 3 часа дня в понедельник. Ну и, конечно, вы можете найти тексты и аудиозапись этой программы в интернете по адресу swobodanews.ru в любое время. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обострит ли убийство Беназир Бхутта обстановку в Пакистане? Об этом беседуем с экспертом Центра Карнеги Алексеем Малашенко, председателем Исламского комитета России Гейдаром Джамалем и ученым-востоковедом Георгием Мирским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось. Стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать? Ничего. Теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».